В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Юань против доллара и рубля. Почему девальвация китайской валюты напугала Уолл-стрит? Может ли стать губительным для России удешевление юаня? Финансовая политика Кремля – некомпетентность или безысходность? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с экономистом, бывшим советником нескольких правительств, профессором университета имени Джонса Хопкинса Стивеном Ханке, профессором экономики, бывшим советником российского правительства, сотрудником Гуверовского института Михаилом Бернштамом и его коллегой по Гуверовскому институту, бывшим аналитиком Deutsche Bank Юрием Ярым Агаевым. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Во вторник китайские власти потрясли мир и в особенности финансовые рынки, объявив о девальвации своей валюты. Несмотря на то, что удешевление юаня было по большому счету ничтожным, около 2%, рыночные игроки были шокированы. Пекин впервые за несколько десятилетий отступил от стратегии твердой валюты, которая была базисом экономической стабильности в стране с самого начала реформ. Что вынудило пойти на этот шаг государства с экономическим ростом около 7%? Желание поддержать отечественных экспортеров или же за мощным фасадом кроются неприятные для всех секреты? Для Уолл-стрит нет ничего хуже неизвестности. Рыночные индексы на Нью-Йоркской бирже отступили во вторник более чем на процент и оставались там в течение следующих дней. Курс юаня за три дня упал на 4%. Заголовки в американской прессе отражают широкий набор чувств, доминирует среди которых заметная тревога. Пекин испытывает трудности, пытаясь сбалансировать валюту, пишет Wall Street Journal, замечая безуспешные попытки китайского центрального банка сдержать падение юаня. «Подростковый страх Китая» – так озаглавила свой комментарий газета «Чикаго Трибьюн». Газета высказывает предположение о том, что это паническая реакция китайских властей на совершенно новую для них ситуацию. Экономический рост продолжает падать, несмотря на то, что они применили уже все опробованные прежде меры стимулирования экономики. «Нью-Йорк Таймс» предполагает, что девальвация китайской валюты может довести дело до глобальной, изматывающей всех валютной войны и подорвать экономическое выздоровление в США и других западных странах в случае резкого удорожания их валют. В отличие от многих комментаторов, верящих в способность китайских властей добиться желаемого экономического результата с помощью удешевления юаня, мой собеседник Стивен Ханке полагает, что Пекин совершает серьезные ошибки.
В течение последних 10 лет китайцы подвергались давлению со стороны МВФ и Соединенных Штатов, которые требовали от Пекина предоставить рынкам большую роль в определении курса юаня. До 2004 года китайская валюта была твердо привязана к доллару, и это обеспечивало стабильность, необходимую для успешного развития китайской экономики. Но в 2005 году под давлением США, считающих, что курс валюты страны важного торгового партнера искусственно занижен, Пекин отказался от твердой увязки юаня и доллара и позволил своей валюте значительно укрепиться. На мой взгляд, это была большая ошибка. Что произошло сейчас? Китайцы попросту в большей мере позволили рынкам определять курс своей валюты. В результате произошло совершенно противоположное тому, что ожидали критики монетарной политики Пекина. Дело в том, что политики в Вашингтоне совершенно не понимают, как функционируют рыночные механизмы. Они считали, что если Китай перестанет манипулировать курсом юаня, то китайская валюта будет только укрепляться. Они получили сейчас хороший урок, который заключается в том, что если система более гибка, то курс валюты может подниматься, а может и опускаться.
Что, с вашей точки зрения, стоит за этим резким ослаблением юаня? Финансовые рынки, можно сказать, со страхом отреагировали на падение китайской валюты, считая, что это очень плохой знак для мировой экономики.
Совершенно очевидно, что происходит. Так называемые «горячие деньги» бегут из Китая, потому что инвесторы осознали, что укрепление юаня не состоится. Например, в течение последних нескольких месяцев валютные резервы Китая падают, чего не бывало в обозримом прошлом. Отчасти это результат действий американского центрального банка. Он в последние годы ослабляет доллар с тем, чтобы справиться с последствиями финансового кризиса. И финансовые потоки направлялись в развивающиеся страны, где отдача на капитал была гораздо выше. Это были в первую очередь Китай, Бразилия, Турция, Индонезия, Индия и даже Россия до украинского кризиса. Мало того, на китайской экономике негативно отражается значение значительное падение уровня финансирования экономики китайскими банками, что стало результатом действий правительства, которое затруднило кредитование банками китайских компаний, отчасти из-за давления со стороны, отчасти исходя из своих взглядов на то, как должна выглядеть экономика страны. Все это, по большому счету, дестабилизирует Китай, и я полагаю, что экономический рост в стране не достигнет в этом году даже 7%, которые ожидает правительство. Он будет ниже.
Могут ли китайские трудности отразиться на России?
Это представляет большую проблему для России, поскольку Китай является ее важным торговым партнером, и любое замедление экономического роста в Китае вызывает сокращение экспорта в Китай российских природных ресурсов и электроэнергии, что, кстати, уже произошло в первой половине нынешнего года. Но это касается и других развивающихся стран, ориентированных на экспорт нефти, металла, других ресурсов. Цены на сырье, по сути, рухнули. И я ожидаю продолжения этой тенденции. Укрепление доллара также способствует удешевлению сырья.
Ну а что впереди для России, с вашей точки зрения? Ведь совсем недавно представители российских властей заявляли о том, что худшее для страны миновало, что они одолели проблемы, пик кризиса в прошлом.
Я считаю, решение перейти к полной конвертируемости рубля было катастрофическим. По меньшей мере, это была глупость. Ближневосточные страны, живущие за счет экспорта энергоресурсов, хорошо понимают, что они не могут позволить рынкам устанавливать курсы их валюты, потому что они зависят от доллара, которым производятся расчеты за них.
Но любопытно то, что Кремль говорит россиянам о том, что рубль заслуживает права называться резервной валютой, и рынки рано или поздно оценят его по достоинству.
Это шутка. И если они в действительности в это верят, то им предстоит сделать очень неприятное открытие. Совершенно понятно, что плавающий курс рубля добавляет нестабильности российской экономике. Вдобавок, Кремль наступил на грабли, приняв глупейшее решение отпустить рубль, когда цена сырья резко пошла вниз. Это, конечно, мелкая, но показательная деталь.
Профессор Бернштам, профессор Ханки считает, что девальвация юаня – это ошибочная стратегия Пекина, которая не приведет к желаемым результатам. Как вы объясняете этот шаг китайцев?
На ваш вопрос ответил в 1971 году Джон Каннелли, тогдашний министр финансов Соединенных Штатов. Он сказал на встрече с министрами финансов западных стран знаменитую фразу: «Доллар – это наша валюта и ваша проблема». За последний год доллар укрепился по отношению к евро примерно на 20%. Соответственно, все страны, включая Китай, у которых валюта так или иначе привязана к доллару, оказались в трудном положении, потому что их экспорт подорожал. Для того, чтобы укрепить свою экспортную нишу на мировом рынке, Китаю надо, в числе прочего, занизить уровень своей валюты. Но при этом еще есть дополнительный фактор, просто это случайное совпадение, но оно имеет большое значение, что Китай подал заявку на то, чтобы китайский юань стал частью валютной корзины Международного валютного фонда. И в ноябре этот вопрос будет обсуждаться. Для этого Международный валютный фонд требует, чтобы китайский юань не был привязан к доллару, а был пущен в свободное плавание как валюта рыночного типа. И, соответственно, чтобы удовлетворить этим условиям, Китай тоже изменил в середине августа свои правила формирования валютного курса, предоставив большую возможность банкам и рынку его формировать, и юань стал падать.
Юрий Ермогаев, ну вот как раз Wall Street Journal сегодня пишет, что на самом деле есть беспокойство о том, что китайский центральный банк не очень знает, что он, собственно, и делает.
Вопрос именно в том, насколько политбюро может управлять валютой. И, кстати, реакция здешнего рынка была именно больше на это, а не на сам факт девальвации на 2%. То есть это рынок резче всего реагирует на неопределенность. И именно эта неопределенность сейчас появилась. Насколько китайская коммунистическая власть способна управлять и контролировать курс своей валюты. Только совсем недавно китайские власти выяснили для себя, что они не совсем могут управлять фондовым рынком. Мы видели их попытки контролировать падение этого рынка, когда этот пузырь начал как бы разрываться. и видели, что они явно начали паниковать в какой-то момент, потому что они обнаружили, что они не все контролируют. Аналогичная ситуация сейчас может возникнуть с валютой, особенно в контексте того, что сказал Михаил. Соответственно, возникает серьезный вопрос о совместимости китайской политической власти, которая по-прежнему остается абсолютно централизованной и коммунистической, и свободным рынком, который проявляется и в фондовой бирже, и в свободно конвертируемой валюте. Я считаю, что есть принципиальная несовместимость. И мне кажется, что каждый такой шаг начинает выявлять эту несовместимость.
Как раз сегодня Wall Street Journal пишет о том, что нет никакой уверенности в том, что китайским властям удастся осуществить такой монетарный трюк. То есть добиться лишь очень небольшого удешевления своей валюты. Такое развитие событий, по-видимому, волнует и Wall Street, судя по падению рыночных индексов. Можно ли, с вашей точки зрения, сказать, что нелады с китайской экономикой представляют опасность для всего мира?
Да, эффект Китая будет на все страны, и надо сказать, что замедление роста китайской экономики, оно не секрет, это один из главных факторов, влияющих, скажем, на американскую биржу. Американская биржа особенно никуда не движется последние несколько месяцев, она болтается вокруг приблизительно одинакового уровня, но на это есть много разных факторов. Американская экономика явно улучшается, это положительный фактор, а падение китайской экономики в данный момент это один из отрицательных факторов. Дело в том, что это влияет на многие американские компании, у которых большой бизнес в Китае, то есть Китай оказывает влияние. Это американский рынок. Что касается России, Россия пытается хвататься за Китай как за альтернативу Запада, как мы знаем, надеясь, что он как бы ей поможет экономически и будет ее главным партнером. Все надежды на какие-либо кредиты и прочее от Китая, которые и так, на мой взгляд, были слабые, они еще уменьшаются. Во-вторых, они имеют политический эффект. Это будет серьезный очередной удар по попытке создания этого гибрида между централизованной политической властью и рынком. То же самое, что в какой-то степени пытается сделать Россия, и в большой степени указывая на громадную удачу Китая в этом отношении.
Профессор Бернштам, я посмотрел последнюю экономическую статистику, официальную статистику российского правительства, и согласно этой статистике Россия, видимо, несет уже прямые потери от ухудшения экономической ситуации в Китае. Допустим, данные о том, что сильно сократился экспорт российской электроэнергии в Китай, если за этим фактом действительно стоит сильное замедление экономического роста в Китае, может ли это нанести сильный удар по России?
80% российского экспорта в Китай – это природные ресурсы, прежде всего энергетические, но и металлы. Этот экспорт в течение 2015 года снизился примерно на 6%. Соответственно, это удар по экономическому развитию России. Замедление экономического роста в Китае не следует преувеличивать. Это естественное замедление просто потому, в результате этого экономического роста. Рост в Китае в 90-е годы и до 2004 года был небывалым по мировым темпам, примерно 10% в год. Дальше он стал снижаться с 10 до 8, с 8 до 7, и вот сейчас они пытаются держаться на 7%, и ожидается, что в 2015 году будет небольшое снижение темпов 6,8%. То есть это замедление. Но это замедление до такого уровня, которому позавидует любая абсолютно страна мира, включая и западные, и развивающиеся. И такого длительного экономического роста в таких темпах в мире никогда не было. Так вот, для России даже небольшое замедление экономического роста в Китае, оно в силу огромных объемов китайской экономики и роли в мире, и значение российского экспорта для Китая, даже небольшое замедление имеет очень большой эффект, просто по размерам. Если раньше говорили, знаменитое выражение, что когда Америка чихает, весь мир лихорадит. Теперь можно то же самое сказать о Китае, как показал Юрий, это происходит на американской бирже. Когда Китай чихает, весь мир лихорадит. И для России этот эффект, значит, каким-то образом оказывается очень сильным просто в силу несопоставимости масштаба.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Юань против доллара и рубля. Почему девальвация китайской валюты напугала Уолл-стрит? Может ли стать губительным для России удешевление юаня? Финансовая политика Кремля – некомпетентность или безысходность? В программе участвуют профессор университета имени Джонса Хопкинса Стивен Ханке и сотрудники Гуверовского института Михаил Бернштам и Юрий Ерым-Агаев. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. И все-таки, если ненормально высокие цены на нефть действительно обеспечили сравнительное преуспевание России, ухудшение экономической ситуации в Китае, гарантирующее падение цен нефти, ведь, казалось бы, должно быть очень опасно для Москвы.
Нет, не совсем так. Главным двигателем роста российской экономики была экономическая политика по устранению отрицательных факторов 90-х годов, прежде всего бегство капитала, невыплаты налогов, крушение бюджета, роста государственного долга. Собственно говоря, экономического роста в России не было. Тот уровень производство, которое существует сейчас, он всего лишь на 10% выше того, который был в конце Советского Союза в Российской Федерации. Не надо забывать, что цены на нефть серьезно, по-крупному, стали расти с 2003 года, а самый большой экономический рост восстановления был именно в 1999, 2000, 2001 году, то есть еще до этого. Цены на нефть являются очень важным источником экономического развития России, и для благосостояния населения они имеют очень большое значение, но они не являются главным источником экономического роста и экономического спада. Главное – это экономическая политика и та экономическая модель, которая не позволяет стране расти.
Юрий Ерым-Агаев, не так давно Владимир Путин, помнится, говорил о том, что худшие экономические времена для россиян позади, что рубль, в общем, благополучно выдержал натиск санкций. Как сегодня выглядит такая оценка?
Во-первых, я не считаю, что они благополучно выбрались из финансового кризиса. У них рубль сейчас вдвое дешевле, чем был. Если это было 30 рублей на доллар, то сейчас 60 рублей на доллар. И это, кстати, очень важно.
Но не 80, как было в январе или где там в конце декабря.
Это был кратковременный скачок, чисто инерционно. Это была часть волатилити. Это не надо приписывать какие-либо успехи Центрального банка. Я думаю, что его роль была минимальной во всей этой ситуации. На самом деле, если вы посмотрите на украинскую гривну, то приблизительно с ней произошло то же самое. Да, ну, российский рубль в два раза уменьшилась, украинская гривна там в два и три десятых раза. Российская финансовая политика, наверное, глупая, но, опять же, не она является главным фактором того, что происходит в России. В основе этого российская экономика. То, что Михаил сказал, как парадокса того, что Россия страдает от научно-технического прогресса, парадокса в этом нет, потому что Россия поставила свою экономику на рельсы страны третьего мира, исключительно на экспорт сырья. Смотрите, что произойдет. Падает цена на нефть и газ с одной стороны, с другой стороны Китай при этом замедлении начинает покупать меньше ресурсов. То есть экспорт России в Китай существенно падает, импорт ей, в общем-то, необходим. В этой разнице между импортом и экспортом, уже разница между упавшим вдвое рублем и пока упавшим только на 2% юаню, будет сказываться очень сильно.
Профессор Бернштам, как бы вы оценили действия российских властей по, так сказать, управлению рублем? Вот профессор Ханке называет такую политику Центрального банка российского глупой.
С одной стороны, конечно, политика российского Центрального банка некомпетентная. Но с другой стороны, ее трудно сделать компетентной, потому что они находятся в очень трудном положении и пытаются решать противоречивые задачи. Сейчас, по-видимому, Центральный банк пытается стабилизировать свои валютные резервы, не дать им уменьшиться, поддерживать в какой-то степени курс рубля, вот тот где-то вокруг 60 рублей за доллар, который он достиг, и на этом уровне остановиться. Для того, чтобы в дальнейшем поддерживать этот курс рубля, Центральному банку необходимы достаточные резервы. Сейчас резервы держатся, балансируют на уровне 360 миллиардов долларов. Но при этом тогда он задерживает рост денежной массы рублевой и таким образом замораживает кредит в России. Отношение рублевой денежной массы к валовому внутреннему продукту составляет примерно 45%. То есть это уровень отсталой страны. У Мексики вот такое примерно соотношение.
А в принципе, профессор, могут российские власти удержать курс рубля или это чистая бравада?
Есть только один способ удержать курс рубля и нарастить резервы. И этот способ, который, он топорный, но он вполне работающий. Они к нему прибегали в начале 2000-х годов, и он им очень сильно помог тогда для экономического роста. Это заставить государственные предприятия-экспортеры возвращать валютную выручку в Россию, продавать ее на рынке, вместо того, чтобы строить виллы на Западе. Это очень простой способ. Контроль капитальных потоков. Они сейчас отчасти это делают, но вместе с тем дают очень много возможностей заинтересованным группам, лоббистам, там, друзьям и кому угодно. Они создали вот эту вот модель, которую грубо так на Западе называют олигархическим капитализмом или еще чем-то. И в этой ситуации у них нет никакой возможности, они пытаются слегка управлять в трудной ситуации, не очень компетентно вот этими проблемами.
Но они могут удержать, скажем, курс доллара на этом уровне, если будет снижаться стоимость нефти?
Не если будет, а скорее всего будет снижаться цена на нефть в результате технологического прогресса и сланцевой революции. Им будет это сделать все труднее и труднее. До тех пор, пока они будут проводить авантюристическую внешнюю политику, санкции будут продолжаться. Они жертвуют, в общем-то, экономикой ради этой своей империалистической внешней политики. Санкции будут продолжаться. Рефинансировать свои западные долги на Западе они не смогут. Получать новые кредиты на Западе они не смогут. Население национальной валюте не доверяет и держит сбережения в долларах. Значит, банковская система слабая, денежная масса низкая. Я не вижу у них никаких возможностей экономического прогресса.
А, господа, нынешняя ситуация дает возможность сравнить действия Москвы и Пекина. В чью пользу сравнение, Юрий Ермогаев?
Ну, я считаю, что, безусловно, китайцы, хотя бы потому, что я считаю, что китайское правительство более ответственное. И оно по типу принципиально отличается от российского. Дело в том, что в России у власти сейчас временщики, как я считаю, которые, в общем-то, не сильно заботятся о том, что происходит в стране. Теперешнее китайское правительство, оно ведет себя гораздо более ответственно. Это не значит, что они в конечном итоге могут разрешить противоречия, которые существуют и в Китае, и в России. Но, по крайней мере, китайское правительство пытается делать все, что оно может. Вот, например, то, что говорил Михаил, я с этим всем полностью согласен. Ну, я хочу подчеркнуть, что это все-таки тактические меры, а не стратегические. Что можно держать какое-то время падение рубля, можно делать еще какие-то вещи, но это все имеет ограниченные возможности. Без принципиального изменения политики, без принципиального изменения структуры и системы, эти проблемы все равно неразрешимы. Хотя, как бы, Китай пытается балансировать гораздо больше, пытаясь сохранить вот эту несовместимость и свою политическую власть, но действуя при этом ответственно. Путинское правительство, на мой взгляд, просто действует совершенно безответственно. Оно просто не думает и не хочет знать, что происходит.
Профессор Бернштам, вот мы видим, как реагирует на критическую, с ее точки зрения, экономическую ситуацию китайское руководство, и мы видим, как реагирует российское руководство. В чью пользу сравнение?
Сравнение в пользу Китая. Сравнение абсолютно, безусловно, в пользу Китая, потому что китайское правительство на протяжении последних 35 лет, там меняются президенты и премьер-министры каждые 8 лет, там не сидит никто пожизненно. Но у них поставлена очень четкая задача, и у каждого есть эта задача, и он с этой задачей приходит, и, выполнив эту задачу, уходит. Экономический рост. Это единственное все, чему подчинена политика китайского руководства. Все остальное уже находится на подчиненном состоянии, и, соответственно, с этим они знают, что на этом держится их власть. Если они не дают большой экономический рост и улучшение жизни населения, они эту власть удержать не могут. В России ставки на экономический рост нет. Ее нет уже 25 лет. И, соответственно, с этим мы видим разницу в результатах.
Вот вы вините в проблемах российские власти, а люди, близкие к Кремлю, говорят, что виноваты во всем США и гегемония доллара, от которой необходимо избавляться путем предоставления статуса резервной валюты юаню и рублю.
То есть, безусловно, как китайская пропаганда, так и российская пропаганда будет это всегда утверждать, ибо как бы... Она объясняет все неприятности в жизни исключительно существованием Америки, как единственным злом. Но это абсурдно. Китай не такой маленький, его не так легко обидеть на самом деле. Это звучит немножко смешно, да? Китай вообще никто не заставляет принимать правила АМФа. Это выбор Китая пытаться сделать свою валюту одной из базисных валют мира. Китай может этим не заниматься. Никакой власти АМФ над Китаем нет, так же, как у Америки. Так что это, конечно, совершенно несерьезная вещь. Все, что Китай делает, является его свободным выбором. А то, что вы сказали, ну, это классическая часть пропаганды, которая будет против главного врага как Китая, так и России, Соединенных Штатов Америки.
Такого рода пропаганда – это самоубийственная пропаганда, потому что это признание собственной слабости и зависимости. Это как раз показывает то место объективное, экономическое и политическое, которое занимает сейчас Россия и ее руководство.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Юань против доллара и рубля. Почему девальвация китайской валюты напугала Уолл-стрит? Может ли стать губительным для России удешевление юаня? Финансовая политика Кремля – некомпетентность или безысходность? Эти и другие вопросы мы обсуждали с экономистом, бывшим советником нескольких правительств, профессором университета имени Джонса Хопкинса Стивеном Ханке, профессором экономики, бывшим советником российского правительства Михаилом Бернштамом, сотрудником Гуверовского института, бывшим аналитиком Deutsche Bank Юрием Ерым Агаевым. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Илья Бобчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Предсказуемость рубля. Во времена дорогой нефти она диктовалась валютным коридором, теперь его отсутствием. Сама динамика курса рубля оказывается ныне как минимум более предсказуемой, хотя он и был отпущен в свободное плавание еще осенью прошлого года. Достаточно последить за текущей ценой нефти, соотнося ее с расчетными значениями курса. Вмешательства Центрального банка, полагают эксперты, стоит ожидать скорее лишь при явных отклонениях одного от другого. Юань рублю не в помощь. Китай на минувшей неделе провел самую крупную девальвацию национальной валюты за последние 20 лет. Обменный курс юаня, жесткое регулирование которого финансовыми властями смягчено лишь частично, в три этапа был снижен к доллару в целом более чем на 4,5%. Китай является крупнейшим торговым партнером России, однако масштабы нынешней девальвации юаня и недавней российского рубля несопоставимы. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Итак, курс российского рубля к доллару вновь упал ниже уровня 65 рублей. Это шестимесячный минимум. В последний раз такой курс отмечался 14 февраля. А в целом, за первые две недели августа он снизился примерно так же, как и за полторы декады декабря прошлого года, в канун тогдашнего обвала. Совпали и масштабы текущего падения цены нефти. Оба снижения составили примерно половину от тех, что отмечались на очередных минимумах в январе этого года. Но теперь теперь динамика курса рубля оказывается как минимум более предсказуемой, хотя он и отпущен в свободное плавание. Достаточно последить за ценой нефти, соотнося ее с расчетными значениями обменного курса. Вмешательство Центрального банка, предполагают эксперты, стоит ожидать скорее лишь при явных отклонениях одного от другого. Расчетными называют в данном случае некие равновесные уровни курса рубля, такие, которые, по оценкам тех или иных экспертов, соответствуют по совокупности целого ряда макроэкономических показателей текущему уровню цены нефти. Эти оценки, безусловно, разнятся, но отнюдь не кардинально. Скажем, еще в марте Центральный банк заявлял, что при цене нефти в $60 за баррель равновесный, по его подсчетам, курс российской валюты составляет примерно 57 рублей за доллар. Но представим две ситуации. Цена барреля эталонной североморской нефти Brent, к которой привязана экспортная цена и российской нефти Urals, составляет примерно $50, как сегодня, или $40, если допустить такое падение в обозримом будущем. Каким в обоих случаях оказывается равновесный курс рубля к доллару? Его еще называют фундаментально обоснованным. И менялось ли как-то это соотношение, скажем, за последние полтора года? Из Москвы главный аналитик шведского банка Nordea Дмитрий Савченко.
Но если говорить о равновесных отметках, то при цене нефти $50 за баррель равновесная цена рубля против доллара порядка 61. При $40 за баррель это 66. Модель, которая описывает движение рубля относительно нефти, она остается неизменной уже больше, наверное, там, полутора лет. То есть в этом смысле равновесные отметки не меняются. Меняются различные второстепенные факторы, которые приносят волатильность в курс, могут приводить к тому, что цена рубля отклоняется в ту или иную сторону от равновесных отметок относительно нефти. Но так или иначе, вот уровни, к которым стремится рубль, несмотря ни на что, они по-прежнему не меняются значительно в ту или другую сторону. Если учитывать текущее значение рынка нефти, порядка $50 за баррель, то где-то равновесным уровнем будет 61-62 рубля за доллар.
Но баррель нефти стоит сейчас как раз $49.50, тогда как курс вновь упал до уровня 65 рублей за доллар. Если исходить из ваших оценок, выходит, что в такой ситуации рубль несколько перепродан, то есть недооценен.
Вообще говоря, да, то есть сейчас он перепродан. Сейчас несколько факторов действует на рубль, помимо нефти. Это общий тренд по валютам развивающихся регионов и сырьевых стран. Мы видим давление и спекулятивную продажу практически всех валют, начиная там от бразильского реала, заканчивая австралийским долларом. Это раз. Ну, причина этому, во-первых, ожидание повышения ставки ФРС, что неминуемо приведет к оттоку капитала с указанных рынков. Ну и второй момент, который действует сейчас на рубль, это ожидание повышения погашений по внешнему долгу. То есть в сентябре и в декабре месяце все-таки будет всплеск выплат по внешнему долгу, несмотря на то, что общая сумма будет значительно меньше, чем мы видели погашение в конце прошлого года. Тем не менее, определенный риск повышения волатильности существует, и рынок уже пытается сейчас как-то внести вот этот риск в котировки, что приводит к отклонению рубля от своих равновесных уровней. Но равновесом прежнему мы считаем при цене нефти $50 за баррель, уровень 61-62 рубля против доллара.
При стоимости нефти в $50 за баррель и в $40, какими, по вашим расчетам, оказываются равновесные курсы рубля к доллару? Макроаналитик австрийского банка Райффайзен в Москве Мария Помельникова.
Мы оцениваем возможные уровни курса рубля против доллара при средней цене на нефть $50 за баррель до конца этого года примерно на текущем уровне около 65 рублей за доллар. Если цена на нефть упадет еще сильнее, скажем, до $40 за баррель, мы считаем, что возможный диапазон курса рубля по отношению к доллару может составить выше 70 рублей за доллар, 70-75. Если считать при прочих равных факторах, то есть исключать возможность какого-то другого дополнительного геополитического шока, например, или иных изменений внешней ситуации, кроме падения цены на нефть.
При нефти по $60 за баррель равновесный курс рубля оказывается в диапазоне 53-56 рублей за доллар, полагает главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Алексей Девятов. А при нефти на 10 и на $20 дешевле?
Я думаю, что при цене в 50 те значения, которые мы наблюдаем сейчас, это, возможно, $62-65 за баррель, тоже представляются нам равновесными. И если говорить о цене в $40 за баррель, то я думаю, это будет уже где-то 72-74 рубля за доллар. Примерно вот такой диапазон. В целом, целом сейчас, на мой взгляд, нет каких-то факторов, которые бы отклоняли курс рубля от равновесных значений. В основном все определяется сейчас движениями цен на нефть.
Помимо цен на нефть в долларах, эксперты оценивают и рублевые цены на нефть. Они, собственно, и учитываются при планировании доходной части российского государственного бюджета, половину которой формируют поступления от компаний топливно-энергетического комплекса. Судя по целому ряду сообщений, бюджет на текущий год оказывается сбалансированным при цене нефти примерно в 3100 рублей за баррель. Текущие ее уровни весьма близки – 3150 рублей, 3250 рублей. Но в какой степени рублевая цена нефти может в принципе служить, на ваш взгляд, неким ориентиром для прогнозирования динамики курса рубля с точки зрения возможного вмешательства в процесс курсообразования финансовых властей? Алексей Девятов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Конечно, Минфин был бы заинтересован в том, чтобы рублевая цена на нефть была близка к тем уровням, при которых бюджетные проектировки, которые есть, обретают реальность. Но все-таки курс рубля – это в основном сфера деятельности для Центрального банка. И для Центрального банка важна инфляция, прежде всего. Слабый рубль – это фактор, который разгоняет инфляцию. Поэтому я думаю, что если, скажем, цены упадут до 40 долларов за баррель, то Центральный банк позволит рублю девальвироваться вот в район 70, но, тем не менее, будет поддерживать рубль в ситуации, когда он будет слишком слабым по сравнению с фундаментальными значениями. Здесь у Центрального банка есть все необходимые инструменты. При этом я не думаю, что они будут как-то всерьез оглядываться на бюджет. Балансируется при этом бюджет, не балансируется при этом бюджет.
Дмитрий Савченко, главный аналитик банка Nordea.
Вопрос, что считаете вмешательством Центрального банка? Если речь идет непосредственно о покупке рубля для поддержки российской валюты, то такая вероятность, на мой взгляд, сейчас равна нулю. Если говорить о других инструментах, допустим, Центральный банк вполне может снова ввести в оборот такой инструмент, как годовой репо в валюте. Это может случиться, в принципе, в конце года. Достаточно быстро Центральный банк может ввести в оборот этот инструмент, и это, конечно, окажет поддержку рублю. Но вот если говорить о прямых интервенциях, то я думаю, что сейчас все-таки рубль торгуется достаточно близко к своим равновесным отметкам. Да, он немножко недооценен, но какой-то критической динамики сейчас не наблюдается, поэтому я не думаю, что Центральный банк будет напрямую влиять на ход торгов на валютной бирже.
В зависимости от масштабов очередного падения цен на нефть, меняется и масштаб снижения курса рубля, что, соответственно, напрямую влияет на рублевую цену нефти, напоминает макроаналитик австрийского банка Райффайзен в Москве Мария Помельникова.
Соответственно, мы не считаем, что есть возможность зафиксировать какую-то рублевую цену на нефть, которая была бы выгодна для бюджета. Между тем, есть понимание, что какая-то избыточная девальвация с точки зрения комфортного уровня курса для бюджета была бы невыгодна, поскольку создаются дополнительные инфляционные риски, и в таком случае ослабление рубля покрывает недостающие доходы бюджета только на горизонте одного года. Впоследствии переоцениваются расходы бюджета, и в более долгосрочном периоде такое ослабление рубля приводит только к дополнительным рискам для бюджета.
Если сопоставлять динамику цен на нефть и курса рубля к доллару за последние месяцы, то обращают на себя внимание любопытные совпадения. Например, в течение первой декады декабря прошлого года, то есть всего за неделю до тогдашнего обвала рубля, нефть Brent подешевела на 9%. За то же время курс рубля к доллару снизился на 10%. За первые 10 дней августа нынешнего года цены на нефть вновь снизились на 9%, а рубль вновь на 10%. Да, эти падения оказываются почти вдвое меньшими, чем, скажем, за первые две недели января, когда цены на нефть упали на 19%, а последовавший за ними рубль на 18%. Но в начале декабря, помимо дешевеющей нефти, в полной мере проявлялись еще такие дополнительные факторы курсообразования рубля, как геополитика или предстоящие пиковые платежи российских компаний по своим долгам, которые, собственно, и вызвали обвал курса в середине декабря. Сегодня эти же факторы, как минимум, не столь значимы, однако курс рубля, как и в начале декабря, столь же точно, как и тогда, следует за ценами на нефть. Дмитрий Савченко, банк Nordea.
Дело в том, что такие факторы, как грядущее погашение по внешнему долгу, геополитические риски, они скорее приводят к тому, что рубль отклоняется от своих равновесных значений. Но вот в абсолюте все-таки рубль продолжает следовать за ценами на нефть. И вот эта модель нефтяная больше одного года, она работает хорошо. И она показывает, что по сути единственным таким входным параметром для рубля является цена на нефть. На все остальное можно закрыть глаза. Ну, конечно, закрыть глаза — это громко сказано. По-прежнему рубль сильно реагирует на негативные ожидания, скажем, погашение внешнего корпоративного долга. Также негативно он реагирует на ожидания повышения ставки ФРС. Но это сказывается только на волатильности, а не на векторе. Вектор, он по-прежнему один и тот же. То есть мы следуем за ценами на нефть.
Сейчас рубль сильнее реагирует на изменение цены на нефть, чем еще недавно, когда не было ни геополитической напряженности, ни закрывшихся для многих российских компаний внешних рынков, что на этот раз оказывало резкое дополнительное давление на курс, поясняет Мария Помельникова, аналитик банка Райффайзен. Кроме того, напоминает она, с октября прошлого года курс рубля стал плавающим.
После этого волатильность и чувствительность курса к изменениям цены на нефть и другим внешним рискам, она существенно повысилась. И поэтому, если раньше максимальное изменение курса в зависимости от падения цены на нефть могло достигать соотношения 1:1 или чуть выше, то есть насколько падает цена на нефть, настолько падает и рубль, то сейчас наличием других сильных факторов рубль может падать при снижении цены на нефть с удвоенной силой и корректироваться в положительную сторону тоже с удвоенной силой. В связи с этим мы видим, что на текущий момент рубль в большей степени соответствует фундаментальному движению цены на нефть, потому что нет сейчас уже нового обострения геополитической неопределенности. Предоставление валюты со стороны Центрального банка и запас валюты со стороны компаний для погашения внешнего долга тоже достаточно сбалансированы. То есть все внимание сейчас на цену на нефть, и, скорее всего, зависимость на текущий момент от цены на нефть будет близка, опять же, как я говорила, 1:1.
Предсказуемость рубля. Во времена дорогой нефти она диктовалась валютным коридором, теперь его отсутствием. Сама динамика курса рубля оказывается ныне как минимум более предсказуемой, хотя он и был отпущен в свободное плавание еще осенью прошлого года. В принципе, достаточно последить за текущей ценой нефти, соотнося ее с расчетными, то есть равновесными значениями обменного курса. Вмешательство Центрального банка, полагают эксперты, стоит ожидать лишь при явных отклонениях одного от другого. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Китай на минувшей неделе провел самую крупную девальвацию национальной валюты за последние 20 лет. Обменный курс юаня, жесткое регулирование которого финансовыми властями смягчено лишь частично, в три этапа был снижен к доллару в целом более чем на 4,5%. Вспомним, ровно 10 лет назад, в июле 2005 года, Китай отменил действовавшую ранее жесткую привязку юаня к доллару и впервые ввел торговый коридор для него, хотя и очень узкий, всего плюс-минус 0,3% от официального курса. На то время он составлял примерно 8,3 юаня за доллар. С тех пор юань подорожал почти на треть. Нынешняя его девальвация начиналась с уровня 6,11 за доллар, а завершилась на 6,39. Китай является крупнейшим торговым партнером России, если считать объемы ее взаимной торговли с отдельными странами. За первые 6 месяцев 2015 года на долю Китая, по данным Федеральной таможенной службы, пришлось 11,4% всего внешнеторгового оборота России. Для сравнения, доля в нем Нидерландов 8,8%, Германии 8,6%. В общей структуре российского импорта за первое полугодие доля Китая оказалась чуть ли не вдвое большей – 18,5%. При том, что сам объем китайского экспорта в Россию на фоне девальвации рубля сократился почти на 33%. К уровню первых 6 месяцев прошлого года. Вновь сравним, российский импорт в целом, то есть из всех стран мира, сократился за это время на 39%. Девальвация юаня снижает стоимость китайских товаров в других странах. И коль скоро Китай еще 6 лет назад стал крупнейшим в мире их экспортером, впервые опередив прежнего лидера, Германию, удешевление этого экспорта теоретически может привести к определенному замедлению роста внутренних цен в странах, импортирующих китайские товары, в том числе и в России. Но здесь своя девальвация. Из Москвы научный сотрудник исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики Николай Кондрашов.
На мой взгляд, влияние девальвации юаня на инфляцию в России будет очень и очень маленьким. Во-первых, девальвация юаня по своим масштабам существенно меньше, чем тот второй виток девальвации, который мы видим в последние несколько месяцев, когда рубль ослаб где-то на четверть, примерно за 3 месяца. Соответственно, 4,5% – это просто капля в море по сравнению с колебаниями нашей валюты. Есть и другое соображение. Оно связано с тем, что вверх цены идут хорошо, вниз цены идут плохо. После первого витка девальвации в России вот в конце прошлого года и в начале текущего года цены действительно сильно выросли, но когда произошла ревальвация во втором квартале, дефляции в России не произошло, а ведь более чем половина предшествующей девальвации была отыграна, но снижение инфляции пропорциональное, оно не произошло. Даже при таком слабом потребительском спросе, который наблюдается с начала текущего года.
Более 1/3 всего китайского импорта в Россию, а именно 37%, приходится на машины и оборудование, тогда как на одежду и обувь вместе взятые лишь около 12%. Третья, кстати, по объемам статья этого импорта – продукция химической промышленности, чуть более 10%, в первую очередь пластмассы. Главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Теоретически удешевление товаров из Китая, которые идут в Россию за счет того, что курс юаня снизился по отношению к мировым валютам, может оказать некоторое благотворное влияние на инфляцию в среднесрочной перспективе. В то же время гораздо больше будет зависеть от того, как будет ситуация развиваться с курсом российской валюты, а также от того, какие могут быть косвенные последствия предпринятой девальвации юаня на динамику цен на энергоносители и на динамику валют развивающихся стран.
Еще в начале недели, когда Китай объявил лишь о первом этапе девальвации юаня, Центральный банк России заговорил о ее влиянии в среднесрочной перспективе. Речь, в частности, шла о том, что подешевевший юань может стимулировать китайский экспорт, а значит и всю китайскую экономику, что, в свою очередь, расширит ее спрос на нефть, поддержав тем самым цены на сырье, принципиально важные для экономики России. Однако проблема для такого влияния не только в скромных масштабах проведенной девальвации юаня, отмечает главный экономист корпоративно-инвестиционного подразделения Сбербанка Евгений Гавриленков.
Я бы не подчеркивал ту величину как значимую для того, чтобы оживить китайскую экономику путем увеличения экспорта. У нас тут важен еще и спрос. А внешний спрос, он тоже ограничен. Той же самой Европой, где по-прежнему довольно вялый рост, и американская экономика не показывает тех результатов, на которые рассчитывалось. Надо тоже не забывать, что евро за последние месяцев 8-9 тоже очень сильно ослаб. Поэтому вот это движение китайского юаня, оно очень маленькое по сравнению с теми колебаниями, которые мы наблюдали на курсе валюты. Я бы просто не преувеличивал это явление.
Олег Кузьмин, инвестиционная компания «Ренессанс Капитал».
Влияние ослабления китайской валюты на динамику цен на мировых рынках энергоносителей может быть достаточно сложное. С одной стороны, действительно, в долгосрочной перспективе более слабый курс юаня может способствовать стимулированию роста в Китае, что в целом должно благотворно повлиять на экономическую активность в стране, на тот объем энергоносителей, который Китай будет потреблять в дальнейшем. В то же время в краткосрочной перспективе некоторое удешевление валюты означает, что объемы импорта Китаем энергоносителей могут снизиться. Это может быть связано с тем, что, например, Китай захочет, скажем так, импортировать энергоносители по той цене, которую они платили за нее ранее в своей национальной валюте.
Другим косвенным влиянием девальвации юаня на мировые рынки товаров может стать и снижение мотивации самих китайских экспортеров к обострению ценовой конкуренции с компаниями других стран, включая Россию, добавляет Николай Кондрашов, исследовательский центр развития Высшей школы экономики.
Сейчас, по мере того, как в Китае замедляется рост и производители разного рода продуктов, Вот, к примеру, возьмем металлургов, да, китайских металлургов. Они должны куда-то сбывать свою продукцию. У них оказываются незадействованные имеющиеся мощности. И у них появляется стимул к агрессии, к избыточной агрессии, к демпингу на международном рынке. И это дополнительно усиливает снижение цен на продукцию металлургов, в том числе и на российском рынке. То есть, если Китай все же после девальвации в среднесрочной перспективе будет расти сильнее, чем если бы он девальвацию не проводил, те китайские предприятия, которые обслуживали китайскую промышленность, но попутно экспортировали еще продукцию за рубеж, у них не будет такого стимула к агрессии, то есть к снижению цен для того, чтобы пробиться на чужие рынки. Они будут более спокойно, более умеренно конкурировать с зарубежными предприятиями, в том числе и с российскими металлургами.
Все последние месяцы ожидания инвесторами повышения Федеральной резервной системы, то есть Центральным банком Соединенных Штатов, своих процентных ставок считались одним из ключевых факторов дополнительного давления на все так называемые сырьевые валюты, от канадского доллара или бразильского реала до российского рубля или австралийского доллара. Повышение этих ставок усилит позиции доллара США, так как вложения в американские активы становятся более привлекательными для инвесторов, а значит, их капиталы будут уходить с рынков других стран. С другой стороны, укрепление доллара может означать новое ослабление мировых цен на сырье, в первую очередь на нефть. Неожиданное для рынков решение Китая девальвировать юань. Может ли, по вашим представлениям, как-то преуменьшить этот фактор давления на сырьевые валюты? Олег Кузьмин, компания «Ренессанс Капитал».
На наш взгляд, ослабление юаня несколько снижает вероятность повышения ставок ФРС США на ближайших заседаниях. По крайней мере, если до последних действий китайских властей рыночный консенсус, наверное, ожидал повышения ставок уже в сентябре этого года, то теперь опять консенсус сместился больше к ситуации неопределенности, и уже далеко не все ждут повышения ставок в следующем месяце. В первую очередь это связано с тем, что в результате действий китайских властей доллар США фактически укрепился, и в этой ситуации повышение ставки может привести к дальнейшему укреплению курса доллара, что может оказать сдерживающее влияние на американскую экономику. В связи с этим повысилась вероятность, что монетарные власти США отложат повышение ставок на какие-то следующие заседания.
Но ведь давление на финансовые рынки создает уже само ожидание ближайших действий Центрального банка США, тогда как непосредственно повышение ставок может оказаться и более чем умеренным в итоге.
Действительно, сейчас уже, как правило, все рыночные котировки двигаются под воздействием часто не конкретных действий, а именно ожиданий участников рынка относительно каких-то событий. Поэтому часто мы видим, что ожидания есть, но потом событие происходит, оно соответствует ожиданиям, и реакция рынков уже на, казалось бы, очень большое движение или очень большое событие оказывается минимальной. На практике решение китайских властей о некоторой девальвации валюты действительно возвращает на рынки ситуацию неопределенности относительно будущих действий ФРС США. Но, по крайней мере, если мы говорим об ожиданиях, то если раньше ожидания повышения ставок были, наверное, сконцентрированы на сентябре этого года, то теперь тот факт, что ожидания ужесточения политики в США переносятся на более поздние сроки, например, на декабрь этого года, означает, что, ну, по крайней мере, в течение какого-то периода времени, ближайших месяцев, именно этот фактор не будет оказывать давление на валюты развивающихся стран.
Евгений Гавриленков, главный экономист корпоративно-инвестиционного подразделения Сбербанка.
Если вспомнить даже начало года, многие прогнозировали о том, что будет паритет между долларом и евро, потому что Федеральный резерв начнет как-то там поднимать ставку. Но вот этого подъема ставки не случилось ни в первом квартале, ни в середине года. Сейчас говорят о сентябре, возможно, тоже не произойдет. И даже если какое-то движение произойдет, это скорее опять-таки повлияет на ожидания, а не на экономические показатели, потому что, скорее всего, если это движение ставки состоится, оно будет не столь масштабным, не столь значимым. И в этом смысле не само движение будет влиять на курсы валют, а, скорее всего, это будут какие-то такие вот шоковые колебания курсов сырьевых валют вот в ожидании тех или иных движений Федерального резерва, а не само движение как таковое, потому что все будет отыграно до того, как Федеральный резерв сделает какие-то шаги. И здесь, скорее, если мы говорим о сырьевых экономиках, сырьевых валютах, в большей степени надо смотреть на такие такие фундаментальные показатели, как спрос на нефть, предложение нефти. Вот это в большей степени определяет движение валют стран типа Бразилии, России.
Спасибо нашим собеседникам в Москве. Напомню, на наши вопросы отвечали главный экономист корпоративно-инвестиционного подразделения Сбербанка Евгений Гавриленков, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин и научный сотрудник исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики Николай Кондрашов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Илья Бабчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.